Так, уже пошла, по-моему, да?
Да.
Значит, я включу.
Коллеги, всем...
Сейчас, подожди.
Коллеги, добрый день. С вами LinkMeUp. Сегодня с вами на конференции RIT-2019 Козлов Роман.
Учайкин Алексей.
И Дмитрий Столяров.
Мы решили пообщаться на тему... Наверное, IT-аутсорсинга. Вот, и IT-аутсорсинговых компаний у нас сегодня уже были в общении ваши коллеги по цеху. И хотелось бы пообщаться вообще по поводу становления компании, как вы выбрали свой путь, как у вас получилось добиться таких классных результатов в области и вообще какие были стратегические решения, и были ли эти вообще стратегические решения, или же так просто вот сложилось и так получилось. Ну, Дмитрий, представьтесь, наверное, нашим слушателям.
Спасибо за вопрос. Вопрос был, ну, он очень емкий.
Он большой, да, поэтому мы как раз на минут на 15 по нему и пообщаемся.
Я, наверное, отвечу на него краткой историей нашей компании. Шел 2004 год, и я начал использовать Linux, мне он очень понравился. Шел 2005-2006, и я понял, что...
Ты еще в институте уже был?
Да, конечно. Ага. Это был еще институт, я закончил в 2008. Шел 2005-2006, я там начинал получать первый опыт системного администрирования Linux. Со мной вместе в институте учился Дима Шурупов, который уже много лет на тот момент писал и статьи в Hacker по Linux, и было open source приложение к журналу «Системный администратор», и nixp.ru его проект. И, ну, вот как-то так получилось, то, что мы вместе начали что-то там администрировать, как-то пытаться предлагать услуги.
А какой институт у вас был?
Московский институт электроники и математики.
Uh-huh.
13 мая 2008 года была зарегистрирована наша компания, которая действует и поныне. Ну и, собственно, с тех пор мы потихоньку, по чуть-чуть начинали. Мы с того, что мы предлагали администрировать любой Linux, вообще что угодно.
И это изначально был именно Linux, то есть к Windows вообще не...
Да, ну, то есть нам и тогда нравился, и сейчас нравится идея open source, а мы считаем, что это, ну, просто правильная вещь. Uh-huh. Есть свои, ну, нюансы.
Мы не захлевали.
Да, значит, соответственно, вот с 2008 года мы потихоньку, по чуть-чуть администрировали Linux, постепенно увеличивая нашу экспертизу и, по сути, сужая спектр вещей, которые мы делаем. Потому что когда-то мы там занимались и офисными вещами, и самбо, и десктопами, и чего-то mm-hmm. чем, но этого давным-давно нет, потому что мы поняли то, что там лучше всего мы разбираемся в веб, в высоконагруженном.
И в серверных приложениях прежде всего.
Да, и по сути они больше всего нужны, и мы понимаем, кому они нужны, и так далее. Значит, в 2008-2009 угу. году мы начали контейнеры использовать.
Это...
Тогда это был Linux V-сервер, тогда угу. же параллельно был OpenVZ, но мы почему-то угу. с open-source вариантом. Потом я следил внимательно за тем, как появлялась в ядре поддержка namespace'ов. Ну и вот это вся история ага. контейнеров. В году в 2000... Ну, я сейчас буду путаться, но в 2009-2010 на Python мы написали свой Docker, который создавал там, ну, с помощью C-группы namespace, мы там пытались что-то подобное делать, какие-то деплои делали на деп-пакетах.
Это вы сами своими силами или у вас уже тогда появилась какая-то группа разработки?
Ну, нет, тогда это были, ну, у нас тогда компания, я опять численность не скажу, но там человек 10, условно, угу. может быть, даже 5, да, ну, то есть это все там...
Своими силами.
Конечно, конечно, конечно. Ну и, соответственно, в 2008 году мне был 21, что ли? Ну да, и я ничего не понимал, на самом деле, ни в системном администрировании, ни в бизнесе.
Ни в чем.
Ну, да, как бы, ну и вот 10 лет ушло на то, чтобы разобраться в IT и разобраться в бизнесе чуть-чуть. Ну и вот последние годы у нас вроде начало получаться, ну то есть вот весь этот опыт, все эти усилия за много лет начали раздавать какие-то результаты. И, ну, продолжая там технологическую историю, да, мы никогда... Ну, то есть, когда появился Docker, у нас уже к тому моменту было абсолютное понимание, зачем он, потому что мы деплоили, пытались сделать деплой деп-пакетами, в которых собирался чрут. ну, как бы целиком со всей...
Всей вашей обвязкой.
Ну, целиком чрут как бы со всеми пакетами. Почему? Потому что, чтобы там обеспечить воспроизводимость. Мы уже пытались на Python использовать контейнеры, чтобы обеспечить изоляцию. А тут такой докер, который это решает более эффективно. У нас не стоял вопрос. Ну, там начали докер использовать, начали какие-то обвязки писать для оркестрации, решать вопросы, и как бы у нас... Kubernetes, классно. Меня тут назвали евангелистом Kubernetes. Вот сейчас выдался повод, скажу, что нет, я не евангелист Kubernetes. Это просто инструмент, который мне нравится, я им пользуюсь, но я...
Так получилось.
Так получилось, потому что он решает те проблемы, которые я видел и которые я считаю, что нужно решать. А в своем вопросе, Роман, ты сказал, что типа были ли какие-то стратегические...
Да, ну вот, то есть я просто как бы тоже некое отношение там к аутсорсингу имею, но у меня там совсем другая история. Вот у нас как раз там Windows, пользователи, вот это вот все. Вот, как бы это вот изначально вот вы так решили, что вот будем заниматься серверными приложениями, или это просто вот как бы вот момент?
Ну, само получилось.
Само получилось, то есть так вот повернулось, клиенты именно... якорные клиенты и так далее.
Ну, когда это смотришь на, там, на отрезки в 10 лет, ну, оно само получилось, да. Ну, как бы...
Ну, да.
Что-то, сейчас... на самом деле, ну, как бы какие-то были предпочтения, конечно, что-то нравилось больше. Это было... В общем, мне очень понравился... был TED Talk с Торвальдсом. И основатель, я не помню, к сожалению, как его зовут, спрашивал у Линуса, типа, вот какое будущее ты видишь? А он такой, мне настолько это запало, я вот... Он говорит, какое будущее? Ребята, я человек, который ходит по земле, смотрит вниз, видит ямы и думает, ну как вот это вот заделать, короче? Или какое визионарие? Это вы тут вот собрались все такие...
Светило.
Видите, а я хожу, вот смотрю под ноги, ну как бы решаю... проблемы, с которыми сталкиваюсь. Просто, ну, если говорить про стратегическое мышление, ну, честно говорить, да, во Фланте у нас нет стратегического мышления, мы видим проблемы и просто...
Решаете их, да. Соответственно, и используете те инструменты, которые для решения подходят.
Еще у нас есть очень, ну, как бы такая сильная специфика, заключающаяся в том, что мы не совсем классический аутсорсинг, в том смысле, что мы ни в коем случае там не торгуем ни часами, ни людьми, а мы предоставляем, да, услугу под ключ. Ну и у нас есть еще особенности экономики, да, что мы делимся доходами с сотрудниками. Ну, то есть у нас как бы такая...
Вот это, кстати, очень интересный момент.
Есть подробное интервью на Хабре.
Ну, у нас хотя бы вкратце.
Круг. Ну, смысл в том, что у нас команда инженеров, которая имеет бюджет, связанный впрямую, они имеют долю со всех проектов, за которые они отвечают. И этот бюджет они делят сами.
Между собой. То есть есть какой-то процент с проекта, который они делят команду.
Да. И он, ну, как бы он приличный. Он не такой большой, как бы мы хотели, потому что мы еще пока маленькая компания, у нас всего 80 человек, как бы, и нам нужно обеспечивать там прилично каких-то общих вещей. R&D, я не знаю, вы смотрите или не смотрите за нашим GitHub'ом. Мы единственная в России компания, которая вообще что-то по-настоящему делает по Kubernetes. Приличные там. Ну, у нас есть верф, о котором я вчера рассказывал. У нас есть статус-мап-панель для Grafana. У нас есть shell-оператор. Ну, у нас много разных
open-source. Ну, я посматривал иногда на ваш GitHub.
Ну, это же все как бы время и...
Понятно, у вас, я так понимаю, еще есть команда разработки сейчас.
Конечно, да, я в целом ее возглавляю, и, ну, в целом это, наверное, основное, чем мы занимаемся. То есть что мы-то что делаем? На самом деле мы эту разработку делаем не для того, чтобы там что-то разработать, а это опять тот самый путь, мы идем, короче, проблема.
Нужно что-то сделать, соответственно, и поэтому появляется разработка.
Да.
И, естественно, ее можно у себя в компании оставить, либо ее можно выложить для сообщества.
Мы совершенно четко знаем, что в компании нельзя ничего оставлять, потому что с этой проблемой, с которой мы сталкиваемся, так или иначе сталкивается много кто. Через неделю, через месяц или через год кто-то выложит эту штуку в open source. Другие, ну, другую штуку, да, люди...
Ее подхватят.
Ее подхватят, и она будет развиваться и жить, да, а наша отомрет. И не то, как бы... нам придется переучиваться, там потом переключаться.
На эту шишку, которая уже развилась с сообществом.
Да, поэтому, ну, я когда делал доклад, всячески призывал, что, ребята, помогите нам, попользуйтесь нашей штукой, скажите, что мне не так, мы ее поправим, это лучше, потому что, ну, давайте вместе двигаться, давайте...
Это очень круто.
Да, это, кстати, очень круто, и далеко не все так делают.
А как, кстати, у вас вот с поиском клиентов, например, если это не секрет? Как вот, например, я общался там с вашими коллегами из Нисксиса, они говорят, вот мы там клиентов ищем, приходим там в студию веб-дизайна. Вот, это, говорит, наши, в принципе, такие толкатели нашего маркетинга.
Я познакомился с ребятами из Nixis, значит, я совершенно не знаю, что они делают, но я знаю то, что экспертиза у нас у единственных есть в России по, ну вот, действительно глубокая, большая. Я думаю, что там размеры наших компаний сейчас несопоставимы. Ну, даже не в численности, просто в объеме там, тех вещей, которые мы делаем. В конце концов, мы этим занимаемся 10 лет, да? И мы...
Ну, к вам клиенты приходят, правильно я понимаю?
Да, конечно. И, например, вот участие в этой конференции для нас очень важная вещь, но не в смысле клиентов, а в смысле поддержания отношений с профессиональным сообществом, потому что мы в первую очередь сюда приезжаем для того, чтобы пообщаться с там, коллегами из Авито, коллегами из Букинга, коллегами из там, других...
компаний, которые толкают это все.
Которые едят вместе с нами этот кактус, да, и обсудить...
Насколько кактус вкусный или нет.
Ну, нет, как бы как вытаскивать иголки из языка. То есть для нас это в первую очередь не маркетинговая история. И, ну, если вы даже посмотрите наш стенд, у нас там ничего не написано про то, что мы делаем, потому что в целом все знают, что мы делаем. И, ну, как бы, это известно всем. А мы общаемся и пытаемся продвинуть технологии, продвинуть их адаптацию в России. Вот это, наверное, для нас основная история.
Понятно. А с Докером и Кубером, я так понимаю, вы из самых истоков. То есть, как только он появился, вы решили заменить свои самописные решения на тех проектах, где это было возможно, соответственно, на Докер и Кубер.
Kubernetes 5 лет, у нас Kubernetes пройдет 3 года. Экспериментируем мы с ним 4. Докер появился в 2011. Сейчас нет. В 2013. Докер появился в 2013. У нас первый проб был в летом 2014, а начал я эксперименты с докером в, наверное, сентябре 2013, а появился он в марте.
Кстати, LXI не пробовали?
Не пробовали.
Ну, то есть он отмер сам.
Он не решает те задачи.
Это другая штука.
Ну, как сказать, другая. Там архитектурно, по-моему, тоже самое.
Нет, совершенно. Нет. Потому что в докере главная штука – это вот эта слоистая файловая система, да, которая позволяет... Главная вещь докера, ради чего он придуман, это immutable инфраструктура. У меня, кстати, будет летом доклад в Беларуси, в Минске. И я понял, что надо сделать доклад на тему, как и зачем появился Kubernetes, ну и докер. Да? Потому что люди видят инструмент, но не понимают назначения. Назначение, основа назначения одна, это раньше как катали на прод. Вот есть какой-то продакшн, девелоперы что-то наделали и принесли инструкции, как это выкатить на продакшн в operation. Да? Ребята из operation идут по этим инструкциям, а там чик, и не получается. Почему? Потому что в проде было чуть-чуть не то, на что ожидали. Дальше мы берем... там 70-е годы, Toyota, бережливое производство и вот это все. И идея в том, что если у нас есть брак, да, ни в коем случае не надо отправлять запчасть на переделку назад. Ее надо выбросить, да, и идти фиксить так, чтобы брака больше не было. Да,
потому что изначально...
Да, и задача отсеивать брак, ни в коем случае не делать так, чтобы бракованная деталь пошла на следующие шаги вперед. А нужно следить за тем, чтобы брак был
отсеян еще на моменте того, когда его разрабатывали.
Да, придумывали. Ну как бы после каждого станка, да? И тут два правила. Первое, контроль качества на каждом этапе. Второе, направление движения только в одну сторону. Ни в коем случае не возвращать назад. Да? И вот эту идею 10-15 лет назад начали как бы крупные компании, которые понимались, что не получается деплоить на прод, они начали внедрять в IT-шку. И появился паттерн immutable инфраструктуры, который говорит о том, что ни в коем случае мы не перекатываем прод, мы его удаляем, льем туда имиджи виртуальных машин, которые уже мы протестировали. Да. И у нас вот имидж виртуальной машины, он у разработчика был сделан, потом этот же имидж был протестирован на стейдже, потом же этот же. То есть деталь, наш имидж...
готовая.
Да, она идет только в одну сторону, черт побери. И ни в коем случае не делаем так, что мы в проде что-то поменяли, и потом эти изменения возвращаем, а потому что они и вернутся. Если нам надо что-то поменять в проде, мы меняем в деве и докатываем это вперед. То есть только одно направление. Вот этого никто не понимает. Например, да? И как бы, возвращаясь к вопросу про LXC, LXC не об этом. LXC – это штука, чтобы запускать контейнеры, а Docker – это штука, чтобы деливерить immutable инфраструктуру, которая виртуальные машины, образы, и создавать, и деплоить очень неудобно, если вы это пробовали. Особенно, если это попытаться сделать дженерик во всех возможных вариантах инфраструктуры. А Kubernetes нам сейчас позволил это делать где угодно, как угодно. И поэтому
и очень быстро.
Да, и поэтому я считаю, что Kubernetes это такой глобальный геймчейнджер, как в свое время была там, я не знаю, операционная система Android. Да? Вот, ну, как бы мир до Android, да,
и после. А с Кубером вы, ну, изначально вот увидели, что оно выстрелит, потому что же, ну, не было особо понятно, то есть останется Кубер или там...
Я был уверен на 100%. Объяснял очень просто. Повторяю, вы знаете, что такое OpenMocha?
Нет.
А это такая операционная система была на Linux для телефонов. Ну, вы знаете, что такое Android. Google в очередной раз сделал, ну, как бы, этот чит. Чит заключается в чем? В том, что у них очень большие технологические возможности и очень большие маркетинговые возможности, мощнейший бренд. И они умеют договариваться, да? С Андроидом они что сделали? Они сказали, что мы хотим там делать свою операционную систему, зарабатывать на рекламных дополнительных сервисах, да? И мы сделаем эту операционную систему доступной всем. И они пошли, договорились со всеми крупными вендорами железа, да? И сказали, ребята, вот пользуйтесь нашей штукой, мы ее для вас сделали, и давайте вместе развивать. То есть они сделали хороший, правильный open source. И они сами зарабатывают на своей части, производители там телефонов зарабатывают на своей. Они убили Nokia. Они убили, она не согласилась, да, но по факту убили. С Kubernetes я увидел абсолютную закономерность. Google надо продавать Google Cloud. Да? Сам по себе Cloud продавать сложно. Они пробовали продавать App Engine, тоже сложно. Поэтому они поняли, что надо взять и поменять индустрию. Вот прям всю. И сделали это.
Кубер, который удобно,
да, который,
выкатывать в облака.
Который... И в итоге AWS, ну, в итоге все подключились. Просто все подключились. Как бы и есть, конечно, определенные риски, что может настигнуть судьба OpenStack, да, когда вендоры начали перетягиванием каната заниматься и
совместимости и несовместимости.
Да, получилось то, что получилось. Но у меня есть на эту тему одна надежда, заключающаяся в том, что объем задач, которые нужно решать в OpenStack, он чуть-чуть другой, он несколько больший, и в OpenStack не было Гугла. Вот две вещи, да, то есть тут задача...
Ты считаешь, что OpenStack уже все?
С OpenStack все хорошо, просто...
Но это очень специфичная, да, вещь,
да,
на которую надо прям хорошо ее пилить.
Ну, это, по-моему, хорошая иллюстрация того, что бывает из действительно open-source проекта, который вроде бы пилят все, а по факту, в общем-то, у всех получается все по-разному. Потому что там, по-моему, нет такой якорной компании, которая бы показывала, как нужно делать, вот прям... Даже версия OpenStack от Red Hat, это как бы Red Hat не хватает, так сказать, мощей, чтобы это все продвигать. И в итоге у тебя получается 20 версий OpenStack, и каждая, в общем-то, сама по себе хорошая, но вот они могут очень сильно отличаться.
В общем, то, что я вижу в Kubernetes, то, что я вижу в CNCF, Cloud Native Computer Foundation, да, это организация, которая сейчас обеспечивает работу комьюнити Kubernetes. Это на 100%. Они тратят 99% времени на организацию работы сообщества. И вот все... Я хожу на Technical Overview, ну, так как мы являемся членами, и, слава богу, нам... Мы единственная в России компания, которая это делает, а мы еще денежки платим для того, чтобы Kubernetes развивался, mm-hmm. там членский взнос, но я не буду цифру называть, он приличный. Там это несколько миллионов в год. Соответственно, я хожу на TOC, это называется, да, и вот мы раз в неделю, прошу прощения, два раза в месяц встречаемся, и там около 80 участников всерьез обсуждается, там, куда движемся, вот какие проекты, куда там в инкубатор. То есть очень-очень много работы происходит в
сообществе,
по организации этого сообщества. И вот как бы компания, некоммерческая организация, которая стоит за Kubernetes, у нее основное назначение – организовать сообщество, организовать коммуникацию и... вот Docker. Что они сделали? Что они код написали? Там кода чуть-чуть. И его можно написать команде из 5 человек за месяц. Они проанализировали десятки тысяч там, разных юзер-кейсов и смогли из... я не знаю, сколько ищу на GitHub Docker, да, но 50 тысяч, например. Да, они 50 тысяч ищу систематизировали, выжили ту часть функционала, которая реально нужна всем, сделали настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Да, ну, то есть, вот как Эйнштейн говорил, keep it simple. И получился продукт, который там, ну, всем подходит, да, и получилась компания с оценкой больше миллиарда. Хотя я, если честно, не очень понимаю, что Docker сейчас делает, да, но для меня это до сих пор загадка. Я съездил на Docker.com и не понял после Docker.com, что Docker делает. А, не, я понял. Короче, на планете 13 миллионов девелоперов, разработчиков, и они точно знают, что 3 миллиона сейчас активно используют Docker, и они хотят, чтобы остальные 10 тоже использовали. То есть у них как бы вот прицел как бы такой.
Чтобы, да? Чтобы все использовали.
Да, да, да. Ну, то есть и как бы они целятся в то, что вот 3 миллиона уже есть, это наша мощная как бы комьюнити, они целятся в оставшиеся 10 миллионов. А это очень...
У меня еще такой вопрос родился. Насколько я знаю, вы раньше там достаточно активно использовали виртуализацию. То есть, ну, в принципе, Docker это тоже виртуализация в какой-то мере. Сейчас, я так понимаю, на своих проектах, где вы использовали там КВМ, и вы сейчас 100% используете Docker или же КВМ, дальше прослойка там, операционной системы, и уже в ней Docker или там LXA еще какие-то. Но это уже такая больше как бы...
Все очень по-разному.
Все зависит от проекта.
Конечно. Конечно же, мы больше всего любим Amazon с Google Cloud, потому что очень многие вещи автоматизированы, сделаны лучше, чем...
Чем возиться своими серваками.
Да. Значит, если проект небольшой, и там это 3-5 железок, да, то, скорее всего, мы накатываем на них КВМы и делаем виртуальные машины, потому что, скорее всего, не все можно запихать в кубер. Потому что если есть там тяжелый Postgres или тяжелый MySQL...
Уже неудобно.
Я делал доклад об этом осенью на Highload, называется «База данных и Kubernetes». И подробно я в этом докладе пытался передать все те... Тона и оттенки. Да, тона, в которых. Потому что там есть ситуации, где хорошо получается, есть ситуации, где не очень, а где лучше не пытаться. Да? Я пытался как бы рассказать вот это вот в диапазон, спектр. Не то, что ходи туда, не ходи туда, а вот от ходи туда будет совсем хорошо, туда ходи будет похуже. Да? Вот
ну, понятно, налево пойдешь там вообще.
Ну, не бинарно, да, а вот в тонах. Не знаю, насколько получилось, но в целом вроде получилось. Так вот, соответственно, в небольших проектах мы, скорее всего, используем виртуализацию. Там, где уже железок побольше, обычно нет, потому что там есть машины
отдельно
под базы и отдельно железные машины под ноды. Но в целом, как бы, все варианты зависят от проекта.
Понятно. А сейчас у вас вообще в компанию заходят маленькие проекты?
Да. Или...
Да, есть.
То да.
Есть
у нас очень большое количество... Я не стесняюсь говорить цены. Значит, у нас средний чек там около 150 тысяч рублей. И, например, там стартап из 5-20 разработчиков, которые делают какую-то там или SaaS-систему, или это может быть не стартап, а там, не знаю, какой-нибудь интернет-СМИ, да, ну, такой достаточно активно развивающийся. Обычно им нужно там 3-10 железок для того, чтобы покрыть их нужды. Им, ну, собственно, мы им делаем под ключ всю инфраструктуру, включая CI/CD, ну вот за вилку там 100-200 тысяч рублей в месяц.
Ну, понятно, это все очень
абстрактно. Не рассматривайте это как
цель, не
коммерческое предложение.
Как чек.
Зайдите к нам на сайт, напишите на sales@flant.com. У меня тут же такой sales pitch.
Да ничего страшного.
Короче, зайдите на сайт просто и напишите нам час общения с тимлидом одной из команд, и мы дадим... Уже там КП. Это...
Понятно. А как у вас менеджеры растут, например? Есть у вас менеджеры как отдельная такая единица? Ну, я просто как бы по своей компании сужу. Вот у нас, например, есть такая боль. Мы иногда говорливых инженеров переводим в статус менеджера. Это вот, ну, вот так получилось. Это жалко, но...
Нет, это же все зависит от человека. Кому-то интересно заниматься...
Нет, естественно, это не так просто, типа мы взяли тебя за руку, пересадили в другой кабинет, сказали, все, ты менеджер, и все. Он говорит, я хочу кодить, там нет, ты менеджер. Нет, конечно же, не так.
У нас нет кабинетов, мы все на удаленке.
То есть у вас достаточно большая компания, вы все полностью...
Да, 100%.
Круто. Вот. А регионы вся Россия?
Да.
Я так понимаю, покрываете. Это дорогого стоит. А как добились организационные вопросы?
Слушайте, ну это, наверное, как бы тема большого отдельного разговора.
Да, я думаю так, что у нас уже, в общем-то, время подходит, наверное, к концу.
Кстати, ну, тут 26 минут, у нас до 30 еще есть. Там,
вот, но я думаю так, что, Тим, мы тебя на самом деле ждем к нам на большой подкаст. Я думаю, вам есть о чем рассказать.
Мне всегда есть о чем рассказать.
Вот, да. Я думаю, что в одном из будущих...
Но у нас есть как минимум несколько подкастов интересных. То есть подкаст будет про аутсорс. Вот, то есть как бы это вообще вот в целом у вас компания, которая 100% работает на удаленке.
Да.
Это круто. Ну вот, это прям действительно очень-очень круто. Я не представляю,
как... Не путай аутсорс удаленку.
Что?
Нет, не путай фрилансеров удаленку.
Нет, это разные вещи, как бы я ничего этого не путаю. Вот, собственно, опять же, у нас будет подкаст про докер как раз. Вот, и там как раз...
У меня встречное предложение. Вы подписывайтесь на наш YouTube, потому что...
Я, по-моему, кстати, даже подписывался. Я посмотрел.
Вот это очень хорошо. Соответственно, ну, в YouTube находится очень просто. Просто по слову «Flant». Я надеюсь, что завтра там появится свеженький доклад со стачки, которая проходила в Ульяновске в конце апреля. Там, ну, мне кажется, очень интересно для многих будет, как правильно управлять ресурсами в Kubernetes. Ну и плюс у нас очень большие планы по YouTube, мы будем много всякого интересного рассказывать про Docker, про Kubernetes.
А какой формат будет? Вебинары?
Нет, это на самом деле по формату есть прям достаточно серьезный план, и мы хотим мешать форматы, хочется делать 15-минутные... ну, не lightning talk, короче, узнай за 15 минут. Типа Prometheus за 15 минут основные вещи, да? Kubernetes за 15 минут, как можно рассказать Kubernetes за 15 минут, но тем не менее, да?
Ну, человек там погуглит, потом найдет ваши видео, еще обобщит, наверное.
Основы, да? Потому что, мне кажется, у меня очень хорошо получается такие обзорчики делать. Хочется толкать принципы, потому что есть очень много фундаментальных принципов. Как устроен Git, почему метрики в Prometheus правильные, а Zabbix... При всем уважении к Забиксу, ну, неправильное, да? Там кап-теорема, в конце концов. Почему нет ничего, никакого другого способа отказоустойчивости, кроме keep-alive, да? У меня прям заготовленная тема. Цена в размере сетевого латенси, да? Хочется делать фейл-ревью. Есть, короче, разные форматы. Много. Будем их мешать. Будут и вебинары. Именно, ну, такие, именно классические, учебные, да? Тоже будут, но... без нового просто, тоже будут. Но будут не одни они. Поэтому, уважаемые слушатели, подписывайтесь на YouTube-Flant, да. Нажимайте колокольчик.
А я прямо сейчас проверю, подписан или нет. Вот, своим основным аккаунтом даже.
Ребят, вам хочется сказать большое спасибо за организацию. И, слушатели, вам спасибо за... то, что дослушали нас до конца.
Кстати, нет. Ну, вот теперь подписан.
Спасибо.
Все, спасибо, Дмитрий. Да, было приятно, было тяжело тебя поймать. Ну, понятно, человек с едой. Вот, это естественно. Вот, буду следить обязательно за каналом. Мне вообще там, я лет 5, наверное, назад с вами столкнулся первый раз. Вот, как бы разбирал одного вашего маленького клиента. Вот, да. Было забавно.
Окей. Ну, спасибо и пока.
Пока.
Все, пока.